Здравствуйте, в эфире Радио Северска. В начале выпуска коротко о главных темах. Рабочая неделя Северской думы началась заседание контрольно-правового комитета. В Томской области началась третья образовательная смена для детей из Донбасса. Автобусы будут ходить на праздник топора из Томска и Северска 19-21 августа. Подробности в нашем выпуске. Рабочая неделя Северской думы началась заседание контрольно-правового комитета. Из 8 вопросов, предлагаемых на рассмотрение КПК и в дальнейшем на рассмотрении сессии, 6 касались награждения северчан, почетной грамоты думы за многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности, а также за большой личный вклад в развитие ветеранского движения. На сайте думы «Зато Северск» в разделе «Награды» можно ознакомиться со списком награжденных жителей «Зато Северск» за последние 5 лет. Члены комитета согласились с представленными проектами решений по изменению некоторых положений в нормативные документы, принятые Думой ранее. В частности, речь шла о новой редакции, пункт 2.2 статьи 3 Устава городского округа Зато-Северск. В данном пункте сказано, что на территории Зато-Северск не допускаются создание и деятельность организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные организации, иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций, а также деятельность международных организаций объединений. Слова «а также деятельность международных организаций объединений» заменили словами «деятельность международных организаций объединений» за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Правки внесены в связи с изменениями федерального законодательства. Второй проект решения Думы, который касался изменений в положении об управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Зато-Северск, уточняет полномочия начальника управления ЖКХ ТИС в сфере регулирования трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством. Заседание провел председатель комитета Александр Власов. В собрании принял участие председатель Думы Григорий Шамин. Окончательные решения по проектам нормативных документов, которые обсуждают сегодня на профильных комитетах, будут приниматься на сессии Думы 25 августа. В среду на заседании Комитета по инвестициям и социальному развитию, которое провела председатель Лариса Копалова, в рамках подготовки к очередной сессии депутаты рассмотрели два вопроса. Члены комитета согласились с представленным проектом решения Думы о включении в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год следующих объектов: нежилого здания, расположенного на улице Леонтьючука, 7А, двух нежилых помещений, находящихся в здании на улице Калинина, 123, имущественного комплекса асфальтобетонного завода. Второй вопрос касался внесения изменений в методику расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом. Здесь речь шла об объектах, находящихся на земельных участках, переданных в состав ТОСР, улица Сосновая, 4, строение 1/1 и строение 12. Ранее данные объекты были в аренде ассоциации АРП «Северск», которая передавала их в субаренду. В дальнейшем в договор аренды с ассоциацией были внесены изменения, а договоры субаренды были расторгнуты, в связи с чем Агентство развития предпринимательства на сегодняшний день не имеет возможности в достаточном объеме направлять средства на капремонт объектов технопарковой зоны Зато-Северск, а также содержать временно невостребованные помещения. Проектом решения предлагается изменить порядок предоставления льгот по арендной плате в зависимости от срока субаренды, исключив период, в котором субарендатор вносит арендную плату в размере 20% от расчетной. Вариант предоставления льгот рекомендован АО «Федеральная корпорация» по развитию малого и среднего предпринимательства. На заседании отмечалось, что Северск является единственным муниципальным образованием Томской области, где предоставляется такая льгота. После обсуждения вопроса депутаты дали добро на его включение в повестку очередной сессии. В заседании комитета принял участие председатель Думы Григорий Шамин. В Томской области началась третья образовательная смена для детей из Донбасса. Участниками нового сезона федерального проекта Министерства просвещения России стали 60 подростков из города Брянка Луганской Народной Республики. Оператором очередной образовательной смены вновь стал Томский государственный педагогический университет, разработавший 10-дневную культурно-просветительскую программу «Свидание с Россией. Новые горизонты. Томскими маршрутами». Участники третьей смены, 60 юношей и девушек от 14 до 17 лет, собрались из всех учебных заведений города Брянка ЛНР и проделали путь в почти 4 дня, чтобы познакомиться с Томской областью. Город Брянка является отдаленным, он расположен на отрогах Донецкой горной цепи. Многие ребята из смены признались, что никогда не бывали в детских лагерях, поэтому даже самые обычные активности могут вызвать удивление. Поделились педагоги-вожатые о первом настроении группы. Чтобы процесс адаптации в коллективе проходил легче, в ДГПУ скорректировали программу приветствия и знакомств. Также с подростками с первых дней работают университеты. университетские психологи. В силу возраста ребята из ЛНР уже активно интересуются возможностями обучения в Сибири. Для этого в рамках программы предусмотрена экскурсия во все томские университеты. Насыщенную 10-дневную программу презентовали на открытии профильной смены. Мы рады приветствовать вас на гостеприимной томской земле. Томск – город молодежный, университетский. И не случайно гостей из Донбасса принимают именно педагогический вуз. Квинтэссенция педагогики – это общение, сотрудничество, передача опыта. Приветствовал участников ректор ТГПУ Андрей Макаренко. В первый же день ребята из ЛНР отправились на экскурсию «Томск в легендах и сказаниях». Посетили несколько исторических мест сибирских Афин – Воскресенскую гору, Белое озеро и Лагерный сад. Дальнейшее знакомство с регионом гости продолжат через посещение научных и культурных локаций, музеев, парков, университетов и предприятий. С начала 2022 года на телефон горячей линии Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области поступило 9290 звонков. Основная часть обращений жителей Томской области касалась уточнения суммы взносов к отплате – 4109 звонков, и смены собственника – 1019 звонков. Это наиболее распространенные вопросы, к которым томичи обращаются в фонд. Собственники многоквартирных домов не всегда знают, что оплатить взнос на капремонт нужно в срок, не позднее 20 числа каждого месяца. Также вызывает вопрос порядок смены собственника, для которого достаточно направить в адрес фонда только документ о собственности – выписку из ЕГРН. Кроме этого, жители Томской области задавали вопросы о предоставлении льгот – 214 звонков, о порядке возврата ошибочно или излишне уплаченных сумм – 207 звонков, о возможности заключения соглашение по рассрочке – 111 звонков, об особенностях формирования фонда капремонта на специальном счете – 270 звонков, о способах оплаты без комиссии – 334 звонка, а также о том, как получить справку – 499 звонков. Остальные вопросы касались общих тем – формирования фонда капитального ремонта. Горячая линия фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области работает по номеру 8-38-22-903-966. С 2015 года. Для замечаний по качеству капитального ремонта работает красная кнопка на сайте фонда капремонт.томск.ру. Общественный транспорт будет ходить из Томска и Северска с пятницы по воскресенье, с 19 по 21 августа до парка Околица, где проходит фестиваль народных ремесел «Праздник топора». Стоимость проезда 50 рублей, для пенсионеров 40. Напомним, международный фестиваль «Праздник топора» открылся в Томском парке Околица в селе Зоркальцево Томского района 16 августа и продолжится по воскресенье 21 августа включительно. Пиковыми днями фестиваля с насыщенной программой будут пятница, суббота и воскресенье, с 19 по 21 августа. Организаторы ранее сообщали, что для удобства жителей региона из Томска и Северска в Околицу будет ходить общественный транспорт. Как сообщается на официальном сайте праздника топора, автобусы на фестиваль будут ходить в пятницу, субботу и воскресенье из Томска от остановочных пунктов Арс и Лагерный сад, Северска по АТП по схеме движения 442 маршрута. Отмечается, что на всех автобусах будет располагаться опознавательные знаки с символикой праздника топора. Стоимость проезда 50 рублей. Для граждан, достигших пенсионного возраста, 40 рублей, сообщили организаторы. Так, по маршруту Лагерный сад, Зоркальцево и от Арза автобусы будут ходить в пятницу с 12, в субботу и воскресенье с 9.30 утра. Интервал движения будет составлять в различные периоды от 10 минут до часа. И северские автобусы от остановки по АТП будут ходить по маршруту номер 442. В пятницу с 12 часов, в субботу и воскресенье с 10 часов. Интервал движения будет варьироваться от 45 минут до 60. Заканчивать работу автобусы, по данным организаторов, будут не ранее 22 часов. Подробнее о схеме движения автобусов на сайте фестиваля. Телефоны диспетчеров 8-952-157-28-27, город Томск, и 8-953-911-01-53, город Северск. И о погоде. По сообщению синоптиков, в пятницу 19 августа температура воздуха составит ночью от плюс 10 до плюс 11, днем плюс 12-13 градусов, ливни, ветер западный 1-2 метра в секунду. Прозвучал информационный обзор.
Вы слушаете радио «Северска». В эфире передача «Будем здоровы». В студии Елена Чеканцева, звукорежиссер Дмитрий Ермолов. Здравствуйте! Сегодня, уважаемые радиослушатели, мамы и папы, бабушки и дедушки, мы продолжаем беседу о детском здоровье с врачом-педиатром клиники внимательной медицины Светланой Анатольевной Горбуновой. Светлана Анатольевна, в вашей практике были какие-то необычные случаи, которые вам особенно запомнились?
Много разных случаев в практике было, учитывая, что я работала и врачом скорой помощи, различные, начиная с батареек в желудке, да, проглоченных. Это как бы, я даже не могу понять, как это можно сделать, но дети это делают почему-то. Не знаю, почему, каким образом это делается. Был у меня случай, это был диагноз поставлен до меня, то есть до того, как я пришла на участок. Сложный ребенок был, генетически сложный ребенок. С ним очень сложно было работать в плане...
Установление контакта,
да, он очень агрессивный. У меня получился с ним контакт. Мы до сих пор общаемся с мамой. Сейчас, конечно, он уже вырос, с ним очень сложно, но...
Цель была достигнута.
Цель была достигнута, да.
И опять хотелось вернуться в детство и вспомнить слова из одной детской песни. Слова эти написал Сергей Михалков. «На прививку третий класс, вы слыхали, это нас. Я прививок не боюсь, если надо, уколюсь». К сожалению, сейчас многие родители опасаются прививать своих малышей. С чем это связано? И что бы вы им сказали в противовес?
Вообще, я традиционный педиатр. Я считаю, что вакцинация – это самая главная профилактика всех заболеваний. Это защита. Это право ребенка на здоровье в будущем. То есть в этом вопросе меня нельзя уговорить, что это не так. Да, сейчас очень много родителей, которые отказываются от вакцинации. Здесь же опять это их право – защищать или не защищать своего ребенка. Конечно, я объясняю, для чего, как, почему, какие осложнения, какие побочные, бывает, не бывает, что было в моей практике. Всячески пытаюсь уговаривать родителей, но не все поддаются. Сейчас очень развиты соцсети, где идет антипрививочная кампания. Мы, как врачи, пытаемся больше средств массовой информации внести информацию о вакцинации. Наверное, надо это немножко на другом уровне решать.
Более массовое просвещение,
конечно,
необходимо.
Конечно, чтобы это были соцсети, которые кричали не о том, что прививки плохие, а наоборот о том, что прививки хорошие, и они защищают детей.
Ну вот один из примеров тот, что вот в советское время мы без лишних опасений, без лишнего страха ставили прививки и победили многие болезни. Вот, к примеру, какие?
Дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит. Допустим, если взять полиомиелит, в азиатских странах он очень развит, его там очень много. Люди просто не видят его и не понимают всю опасность этих заболеваний. Очень много гемофильной инфекции. От прививки мы ставим. Пентаксим входит гемофильная инфекция. Можно поставить отдельно гемофильную инфекцию. У ребятишек до 5 лет это очень частая инфекция. И дети вакцинированы от гемофильной инфекции. Меньше болеют отитами, синуситами, фарингитами, тонзиллитами, пневмониями.
Клиника внимательной медицины насыщена современной аппаратурой. Чем вы чаще всего пользуетесь и какие новые методики вы применяете?
Вы имеете в виду специалистов или методы исследования?
Давайте и то, и другое. Но все же зависит сначала от правильного поставленного диагноза.
Конечно.
И здесь вам на помощь как раз и приходит вот эта вот современная технология.
Конечно, конечно. У нас в клинике работают высококлассные специалисты. Что касается детства, врач-невролог Караваева Марина Олеговна, кандидат медицинских наук, врач УЗИ Подворчана Анна Сергеевна, хирург, уролог, андролог Никифоров Александр Иванович, замечательный, просто высококлассный лор-врач, отоларинголог Цепелева Наталья Михайловна, которой я очень благодарна, она мой помощник. Аллерголог Чопорева Нина Васильевна. У нас консультируют из Айс клиник врачи, детские офтальмологи Волгушева Мария Сергеевна, Куликова Софья Николаевна. Причем они являются оперирующими офтальмологами. Они оказывают помощь ребятишкам сначала у нас, если нужно, приглашают к себе в Айс клиник и делают оперативное вмешательство. У нас работают замечательные гинекологи, которые смотрят девочек. Блажевич Евгения Сергеевна, это Козлова Оксана Александровна. У нас в клинике работает замечательный специалист, единственный у нас в городе, кардиолог Матяш Елена Геннадьевна.
И все это в тандеме с детским врачом, с врачом-педиатром.
Конечно.
Название вашей клиники «Внимательной клиники внимательной медицины» говорит само за себя. А всегда ли родители внимательны к своим детям? Вовремя ли они приходят к врачу?
По нашей клинике я скажу четко, что родители приходят вовремя и на профилактические осмотры приходят, и по экстренным обращениям, и оформляются вызова, то есть они вызывают на дом.
Бывает так, что некоторые занимаются самолечением. Опять же, вы говорили, многие увлечены интернетом, заходят в эти различные блоги, блоги «Я ж мать», и пытаются сами вылечить своего ребенка. Какие могут быть последствия? И сталкивались вы с такими детьми?
Да, последствия могут быть разнообразные и довольно неприятные для здоровья ребятишек. В моей практике был случай, я тогда еще училась в институте, родители отказывались от гормональной терапии, ребенок болел ревматоидным артритом, и это все закончилось довольно печально, ребенок стал инвалидом, тяжелым инвалидом. Родители не вовремя обратились к врачам, обосновывали свой отказ от врачебной помощи тем, что они сами знают, как нужно лечить своего ребенка. Не обращали внимания на стойкое нарушение двигательной функции ребенка, и все довольно печально закончилось. Поэтому всячески призываю родителей, во-первых, думать, что они делают, потому что ребенок иногда не может сказать, что ему больно, или что у него что-то болит, либо четко дифференцировать свою боль. И поэтому нужно внимательно относиться и вовремя обращаться к докторам.
Мы живем в напряженное время, детки увлекаются различными гаджетами, и уже можно увидеть малыша трехлетнего в руках с телефоном. Детки становятся вследствие этого капризными, легко возбудимыми, порой проявляются вспышки гнева. Как здесь определить, это норма поведения или все-таки на грани какого-то психического нервного заболевания? Когда стоит проконсультироваться с психологом, с психиатром? Здесь вы можете такую грань провести?
Ну, конечно, гаджеты внесли в нашу жизнь как положительные, так и отрицательные моменты. Дети еще раньше, чем 3 года, уже зависимы от гаджетов. Родители начинают давать им еще в возрасте 6-7 месяцев мультики и различные планшеты, телевизоры. То есть это не 3 года, это раньше. Отсюда меняется здоровье поколения, да, дети стали быстрее...
Более возбудимыми,
да? Более возбудимые, да, дети стали хуже видеть, то есть здесь эти моменты тоже присутствуют. Грань между моментом, когда нужно обратиться к психиатру, и когда это можно поправить самим, может решить только доктор. Поэтому если у вашего ребенка наблюдается, как вы сказали, вспышки гнева, это нужно уже показывать. Ребенок не должен быть гневным. Он не должен быть злым. У него может быть плохое настроение, но это не постоянно. Это уже повод обратиться к доктору. Наверное, так.
А вот как вы относитесь к содержанию домашних животных в доме, где живет малыш?
Про животных скажу так. При помощи животных дети становятся добрее. Присутствие животных в доме всегда для ребенка это положительный момент. Это новые ощущения, новые эмоции, формирование новых навыков, ухаживание за животными, любовь к ним. Но иногда животных столько много, что это иногда становится проблемой для ребенка.
То есть и хомячки, и попугайчики бывают, да, все в одном доме.
Здесь не нужно забывать, что есть грань, когда у ребенка аллергия на шерсть собаки, к примеру, а собака в доме.
Но тем не менее, многие ваши маленькие пациенты мечтают завести домашнего питомца.
Конечно, конечно. Это же для ребенка это большое счастье, когда у него есть друг.
Что бы вы хотели сказать родителям своих маленьких пациентов сегодня?
Я бы хотела сказать так. Я желаю вашим детям, чтобы они всегда были здоровы, чтобы они были счастливы, чтобы они были любимы вами, чтобы вы не забывали, что у вас есть дети. И иногда просто вечером сели, обняли, почитали книжку, сходили на прогулку. Я хотела бы, чтобы родители побольше уделяли внимание детям. Сейчас очень сложно время, мы все заняты на работе, мы все устаем, мы все нервничаем, стрессовые ситуации. Нужно не забывать, что у нас есть дети, и они, наверное, самое главное в нашей жизни. Поэтому любите своих детей.
Спасибо вам, Светлана Анатольевна. В завершение нашей встречи хотелось бы прочитать еще один отзыв родителей малышей, которые у вас лечились. Светлана Анатольевна – профессионал и человек с большой буквы, лечит одним присутствием. Хотим сказать ей большое спасибо за нелегкий труд, который она делает с большой любовью ради здоровья наших ребятишек. Спасибо вам, Светлана Анатольевна, за эту беседу и за ваше искусство врачевания. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Для вас работали журналист Елена Чиканцева и звукорежиссер Дмитрий Ермолов. До новых встреч!